Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы послушаем вторую часть выпуска о Рокфеллере. Развитие монополии в XIX веке объясняется не столько стремлением отдельных магнатов к власти, сколько внутренней логикой самого капитализма. В таких отраслях, как тяжелая промышленность и транспорт, которые обычно требуют колоссальных вложений, поглощение конкурентов — это не проявление агрессии, а самозащита. Чтобы выжить, нужно либо расти, либо найти особую нишу. Этот закон экономического развития выявил еще Карл Маркс. В эпоху монополизма предприятия неизбежно укрупняются, потому что их владельцы вкладывают все больше денег в оборудование и технологии. И сами стремятся к росту, чтобы контролировать рынок. А рост производства, в свою очередь, почти всегда ведет к его удешевлению. Никто не дирижирует процессом укрупнения бизнеса так методично, как Рокфеллер. Наступает эпоха социального дарвинизма, когда недавно открытые механизмы эволюции, приспособление, наследование, естественный отбор, выживание сильнейших, вытеснение слабых, переносятся на общественные процессы и считаются двигателями прогресса. А любую попытку государственного регулирования объявляют преступлением против природы. После биржевого краха 18 сентября 1873 года, который вошел в историю как «Черный вторник», цены на нефть резко падают. Кое-где она стоит дешевле воды. Естественный отбор принимает еще более жестокие формы. Но у Рокфеллера для таких случаев припасена финансовая подушка безопасности. Теперь он может скупать компании конкурентов по бросовым ценам. Его концерн растет. То и дело Рокфеллер склоняется над картой страны в поисках новых жертв. Он называет своих менеджеров посланцами света. Но свою миссию те выполняют под покровом секретности. Могущественный нефтяной магнат понимает, что общество все еще верит в свободный рынок. Поэтому он старается замаскировать свою агрессивную экспансию. Да так старательно, что для вида даже оставляет пару десятков независимых нефтеперегонных заводов конкурентов. Переговоры о покупке Рокфеллер обычно ведет через посредников. Новые вассалы обязуются не афишировать утрату своей независимости, не менять почтовые бланки, вести тайные счета и шифровать переписку с руководством Standard Oil, используя кодовые имена. А тот, кто противится рокфеллеровскому кнуту и прянику, однажды утром вдруг обнаруживает, что в округе не осталось ни одной свободной бочки или цистерны для нефти. Их скупила Standard Oil. Перед очередным наступлением Рокфеллер проводит тщательную разведку. Для этого он держит целую сеть осведомителей. Его шпионы прослушивают разговоры мелких дилеров и работников железной дороги. Отслеживают каждую бочку нефти, которую продают оставшиеся независимые компании. Рокфеллер платит служащим чужих компаний по $25 в месяц, чтобы они отправляли внутрикорпоративную информацию на абонентский ящик номер 164 в Кливленде. К 1877 году Рокфеллер, которому еще нет и 40, производит почти 90% чистой американской нефти. А к 1879 году становится владельцем почти всех нефтепроводов. Собственный же парк вагонов-цистерн, которые сдаются в аренду железнодорожным компаниям, обеспечивает ему контроль над американской транспортной сетью. Мировой рынок тоже под властью Standard Oil. Потому что 70% американской нефти в 1880-е годы идет на экспорт. Standard Oil освещает не только жилые дома в Европе, но и создает новые рынки. Например, бесплатно отправляет миллионы керосиновых ламп в Китай. Или распродает их за пару центов себе в убыток, чтобы стимулировать спрос на керосин. Благодаря крупным инвестициям Рокфеллер подминает под себя не только нефтяную индустрию, но и банки, страховые агентства, железорудные и угольные шахты. Даже электрические лампочки накаливания, которые к концу века начинают вытеснять керосинки, не могут уменьшить прибыль Рокфеллера. Ведь почти тогда же появляются и первые автомобили, которым нужно много топлива. И спрос на нефть взмывает до небес. Антиконкурентная модель Рокфеллера все популярнее среди крупных американских промышленников. Когда твой бизнес надежно защищен от капризов рынка, остается лишь следить за тем, чтобы не слишком задирать цены. Иначе есть риск своими руками вырастить новых конкурентов, которые предложат более выгодные условия. Укрупнение компаний укрепляет корпоративный дух и солидарность. Как выражается сам Рокфеллер, создает гармонию между послушными подчиненными и хорошими начальниками. Если на одном предприятии начинается забастовка, производство просто переносит на другое. Концентрация капитала облегчает автоматизацию производства и снижает зависимость бизнеса от непредсказуемого человеческого фактора. Наука того времени приспосабливается под новые реалии и поет дифирамбы корпорациям. «Конкуренция — это далеко не всегда благо», — утверждает в 1889 году ведущий экономист того времени Элайша Бенджамин Эндрюс. Только большой формат бизнеса позволяет оценить предполагаемый спрос и определить графики и географию производства с такой обстоятельностью, какая была невозможна в эпоху безудержной конкуренции. В свое время невмешательство государства в экономику породило дикий капитализм. Теперь оно же помогает уничтожить дикий капитализм во имя торжества монополий. Долгое время законодатели не осмеливаются лезть в дела корпораций. Ведь неприкосновенность частной собственности – это один из основополагающих принципов американской демократии, наряду с личной свободой и правом на жизнь. Частная собственность настолько священна, что ее оберегают аж две поправки к Конституции. К тому же с увеличением экономической мощи концернов растет и их политический вес. Железнодорожные, медные и сталелитейные магнаты становятся губернаторами, членами Сената и входят в правление государственных компаний. Standard Oil тоже внедряет своих людей в законодательные органы и подкармливает многочисленных независимых конгрессменов. Агенты Рокфеллера занимают ключевые посты в комитетах Конгресса по экономическим вопросам, где лоббируют интересы своего босса. Но коррупция все чаще вызывает негодование у американцев. Журналисты клеймят воротил бизнеса в различных репортажах. Карикатуристы изображают их в виде пауков, людоедов и кукловодов. Против концентрации власти в руках крупных промышленников выступает движение прогрессистов – мощное реформаторское объединение представителей городского среднего класса. Они отстаивают права потребителей, требуют улучшения условий труда и борются за социальную справедливость. Их энтузиазм заставляет перейти в наступление и политическую элиту США. Возможности властей ограничены, хотя во многих штатах действуют антимонопольные законы. Например, местным бизнесменам запрещено владеть собственностью за пределами штата. Но для юристов крупных корпораций не составляет труда находить лазейки в законах. Еще в 1882 году поверенный Рокфеллера Сэмюэл Дод придумывает новую форму собственности – трест, который позволяет обойти антимонопольные законы. В каждом штате регистрируется местная компания Standard Oil, акционеры которой передают свои полномочия неформальной контролирующей группе – так называемому совету доверенных лиц, то есть Рокфеллеру и его партнерам. Эти попечители управляют общими активами всех 40 компаний. По сути дела, трест Рокфеллера – это тайный союз, виртуальное объединение, которое работает без договоров и общей бухгалтерской отчетности, но при этом контролирует 40 входящих в него компаний. Трест – гениальный способ сохранить и власть, и секретность. Рокфеллер контролирует 90% нефтеперегонных заводов, но не владеет ими официально и может с честным видом заявлять на публике, что у входящих в трест компаний просто хорошие взаимоотношения, благодаря чему они могут слаженно работать. Доля в каждом предприятии принадлежит не самой компании Standard Oil, а ее отдельным акционерам. Система комитетов треста планирует и координирует деятельность в целых отраслях промышленности, поскольку его предприятие производит не только керосин и мазут, но еще около 300 сопутствующих товаров. В структуре треста есть комитеты по внутренней и внешней торговле. Комитет, отвечающий за переработку нефти, за трубопроводы, за смазочное масло, овенчает пирамиду власти руководящий комитет, который де юре может лишь давать рекомендации и выражать пожелания, но де-факто обладает абсолютной властью. Модель Рокфеллера служит примером для других предпринимателей. И это начинает серьезно беспокоить власти страны. В 1888 году Комитет Сената Нью-Йорка с большой тревогой констатирует, что первый трест, созданный Рокфеллером, породил новую волну бизнес-поглощений. Это поветрие распространяется как заразная болезнь, поражающая всю экономическую систему страны. В 1890 году сенатор от штата Огайо инициирует принятие федерального антимонопольного закона. Отныне объединение в форме треста или иное препятствование свободе торговли считается преступлением, за которое грозит штраф до $5000 или год тюрьмы. Но закон сформулирован слишком расплывчато. Да и судьи не торопятся возбуждать дела против крупных корпораций, предпочитая использовать новый закон для подавления рабочего движения. Ведь забастовка — это тоже ограничение свободной торговли. Поэтому тресты и картели продолжают множиться, как грибы после дождя. Чем могущественнее они становятся, тем больше штатов хотят приобщиться к их богатству. В 1889 году власти штата Нью-Джерси в расчете на сотни тысяч долларов налоговых сборов принимают закон о так называемых держательских компаниях, действующих за пределами Нью-Джерси. Пользуясь случаем, владельцы Standard Oil создают в штате холдинг под названием Standard Oil Company of New Jersey, который отныне может совершенно легально приобретать акции отдельных фирм. У Рокфеллера к тому времени из-за какой-то загадочной болезни выпадают все волосы на голове, брови и ресницы. И без того бледная кожа становится белой, как полотно, а голова кажется еще меньше, и губы истончаются, как нить. В 1897 году из-за сосудистой недостаточности он вынужден отойти от дел, сохранив за собой дивиденды – 10 миллионов долларов в год. Теперь Рокфеллер может увековечить свое имя на другом поприще. Еще до первых крупных успехов в бизнесе он регулярно жертвовал деньги баптистской церкви. Со временем дары Рокфеллера становятся все более щедрыми. В полном соответствии с его жизненным принципом, который гласит: честно заработать все, что можно, и отдать все, что сможешь. Джон Дэвисон Рокфеллер решает войти в историю крупным меценатом и благотворителем. Тем более, что с толком потратить такое огромное состояние на себя одного все равно невозможно. 61 миллион долларов он жертвует на создание Рокфеллеровского института медицинских исследований в Нью-Йорке. 35 миллионов на университет в Чикаго, открытый в 1890 году баптистами. Акции стоимостью 50 миллионов долларов он отдает собственному благотворительному фонду Рокфеллера. В общей сложности Рокфеллер тратит на благотворительность 530 миллионов долларов. Из них 450 миллионов на развитие медицины. Человек, презирающий государственную машину, сам создает подобие государства. И как министр финансов распределяет деньги по всей стране. С той лишь разницей, что за его тратами не следит Сенат. Но государство, которое решает, наконец, взяться за тресты, уже не задобрит никакими щедротами. В 1901 году новым президентом США становится энергичный 42-летний республиканец Теодор Рузвельт. Именно он – первый по-настоящему серьезный противник Рокфеллера. Поначалу Рузвельт заявляет, что будет стремиться к достижению разумного компромисса между крупными корпорациями и их оппонентами. Но при этом требует повысить штрафы за тарифные сговоры на железнодорожном транспорте и инициирует не менее 45 антимонопольных судебных исков. А также предлагает создать специальное агентство для расследования махинаций крупных промышленников. Те принимают вызов и делают ответный ход, пытаясь подкупить противника. Но проверенное оружие на этот раз дает осечку. Тогда сын Рокфеллера, Джон-младший, от имени правления Standard Oil отправляет шести настроенным против трест сенаторам телеграмму: «С вами свяжется наш юрист». Рузвельт в ответ сообщает об этой депеше журналистам. Пресса – новый союзник президента США в войне, которую он объявил трестом. Молодые репортеры, которых сам Рузвельт пренебрежительно называет «разгребателями грязи», разоблачают тайные махинации всемогущих трестов и коррупцию. И публикуют результаты своих расследований в дюжине газет, общим тиражом около 3 миллионов экземпляров. Самая влиятельная американская газета того времени – «Маклурс Мэгазин». Ее главный редактор Ида Минерва Тарбелл – плоть от плоти той индустрии, которая вскормила Рокфеллера. Она – дочь одного из нефтедобытчиков, пострадавших в 1872 году от тарифной войны Рокфеллера с мелкими бизнесменами. В ноябре 1902 года Тарбелл публикует первую серию статей о махинациях Standard Oil. Рокфеллер в мгновение ока становится самым ненавистным человеком в стране. Сам Рокфеллер искренне не понимает, в чем он виноват. Разве его труды не принесли больше пользы, чем вреда? Разве он, в отличие от других акул капитализма, не нажил свое состояние без насилия, обмана и биржевых спекуляций? Недоумение Рокфеллера сменяется яростью, когда 18 ноября 1906 года федеральное правительство подает судебный иск против Standard Oil of New Jersey и 65 подконтрольных ей компаний по обвинению в создании нефтяной монополии. Не последнюю роль в этом деле играют журналистские расследования Иды Тарбелл и других разгребателей грязи. разворачивается самая ожесточенная схватка между властью и бизнесом в истории США. Вместе с федеральным правительством судебные иски подают власти 21 штата, от Техаса до Коннектикута. Суд выслушивает 444 свидетеля, а материалы дела насчитывают 21 том общим объемом в 21 тысячу страниц. Когда Рокфеллер появляется на одном из судебных слушаний в Чикаго, он едва не становится жертвой разъяренной толпы. 20 полицейских с дубинками отгоняют от всемогущего магната людей, которые хватают его за пальто, отрывая пуговицы. Рокфеллер даже брови не ведет, сохраняя ледяное спокойствие. На вопросы судьи он отвечает расплывчато, с отсутствующим видом, словно все это происходит не с ним. 15 мая 1911 года в 4 часа пополудни, после 4,5 лет тяжбы, Верховный суд США выносит вердикт. Standard Oil в 6-месячный срок обязана отделиться от своих филиалов. Менеджерам поручено раздробить концерн на 34 независимых предприятия. Но на самом деле этот приговор оказывается благословением и для крупного бизнеса, и для самого Рокфеллера. Запрет распространяется не на все организационные формы корпораций. И фондовая биржа, вздохнув с облегчением, в радостном предвкушении будущих прибылей от растущего автомобильного рынка, задирает до небес курс акций новых компаний, отделившихся от Standard Oil. За 10 лет их стоимость увеличивается в 5 раз. Некоторые из них даже после раздробления остаются гигантами. Standard Oil of New Jersey все еще самая крупная нефтяная компания в мире. Ее наследником становится концерн Exxon. Standard Oil of New York превращается в Mobil. Standard Oil of Indiana – в Amoco. А Standard Oil of California – в Chevron. Весь 20 век выходцы из Рокфеллеровского треста доминируют на американском нефтяном рынке. Тесные связи между ними сохраняются и после раздела. Еще долго их руководители регулярно встречаются в центральном офисе на Бродвее, чтобы скоординировать общие действия. Свою долю собственности сохраняет и Рокфеллер, которому принадлежала четверть акций старого треста. Его состояние с 1911 по 1913 год увеличивается с 300 до 900 миллионов долларов. По нынешнему курсу это примерно 22 миллиарда долларов. Теперь у него почти вдвое больше денег, чем у сталелитейного короля Эндрю Карнеги. Джон Дэвисон Рокфеллер – самый богатый человек в мире. 23 мая 1937 года, за 6 недель до своего 98-летия, Рокфеллер умирает от инфаркта. Но его дело не умрет. Клан Рокфеллеров, который сейчас возглавляет внук основателя династии Дэвид Рокфеллер-младший, по сей день остается одним из самых влиятельных семейств в американском бизнесе. Под управлением Rockefeller Financial Services находятся активы на 34 миллиарда долларов, в том числе доли в Johnson & Johnson, Dell, Procter & Gamble, Oracle, лидирующих на мировом рынке в своих отраслях. Начатая Джоном Дэвисоном Рокфеллером революция расчистила путь и для других крупнейших бизнес-игроков нового тысячелетия. Мультинациональных концернов Unilever, Nestle, Vodafone, интернет-гигантов Google и Amazon. Но была ли эта революция делом рук гениального бизнесмена-одиночки? Сам Рокфеллер считал ее скорее неизбежной закономерностью. «Настало время концернов», — сказал он еще в 1917 году. «Индивидуализм остался в прошлом и никогда не вернется». Спасибо.